Гость студии.
Добрый день. Сегодня у нас в радиоэфире актриса театра и кино Ольга Кабо. Ольга, спасибо большое,
Здравствуйте.
Что нашли время к нам прийти. Молодая мама, обремененная не только работой, но и заботами о своих детях, в том числе и маленьком совсем ребеночке. И тем не менее, не только приезжает в «Комсомольскую правду» на телерадиоэфир, но еще и готовит новую программу, которую мы увидим в Доме музыки уже в начале следующего года, да?
Мы даже не называем это программой, мы делаем настоящий спектакль драматический. Спектакль называется «Я искала тебя», посвященный Марине Ивановне Цветаевой. Делаем мы это совместно с замечательной певицей Ниной Шацкой. И это не первый наш проект, который мы сделали вместе, потому что полтора года назад вышел в свет наш спектакль, который назывался «Память о солнце», посвященный творчеству Ахматовой. И он прошел с большим успехом. Более того, мы до сих пор ездим по филармониям России, и нас очень ждут зрители, очень ждут поэзию, очень ждут романсы, которые исполняет Нина на стихи поэтов Серебряного века. В том случае была Ахматова, а сейчас Цветаева. Поэтому, в общем, идея создать еще следующий спектакль, она лежала практически на поверхности, потому что если говоришь «Серебряный век», если мы говорим о женщинах-поэтах, то это, конечно, Ахматова и Цветаева. И когда Дом музыки, в котором мы успешно дебютировали в этом жанре, так скажем, предложил нам сделать новый спектакль, то мы с радостью взялись за эту идею, потому что, ну, во-первых, для меня, допустим, вот эти мои проекты – это абсолютно вот моя душа, то, что вот мне хочется. Чаще всего актеры очень зависимые, и нас приглашают в кино, в театр, дают роли, утверждают, не утверждают. А тут это наш собственный выбор. Мы сами выбираем стихи, которые созвучны сердцебиению нашему. Мы сами выбираем историю, строим спектакль из того, что мы читаем и знаем. Поэтому этот спектакль, он такой у меня отдельно строкой проходит в моем творчестве, подобные литературно-музыкальные спектакли. И я очень ценю эту работу, и она меня как-то внутренне очень наполняет, одухотворяет и как бы расправляет крылья, что ли.
Да? Ольга, а как вы нашли друг друга с Ниной? Потому что Нина, она известная вокалистка, но известна, в общем-то, в таком достаточно узком кругу. Ну, артистов, вот, журналистов, которые она часто ездит на фестивали, там дает концерт, ну, в таких групповых сборных концертах она выступает. И вообще, я, честно говоря, несколько раздосадована ее творческой судьбой, потому что она очень эффектная женщина, как и вы. Я думаю, вы великолепно вдвоем дуэтом смотритесь на сцене.
Спасибо.
У нее потрясающий голос, но вот широкому зрителю она не так хорошо известна.
С Ниной мы познакомились, вы абсолютно правы, на одном из фестивалей, потому что очень часто Нину приглашают и на кинофестивали, да, тоже. Нина поет, она дружит с артистами, с режиссерами. Она такая человек мира абсолютно, потому что она очень легкая в общении, очень талантливый человек. Я сейчас не говорю про профессию, что само собой разумеется. Она умеет талантливо общаться, сохранять отношения. Она такая очень открытая для общения. И я много раз работала в таких концертах в качестве ведущей. И все время, ну, как-то вот представишь артиста или актрису, певица или певца, и ходишь за кулисы, и там своя жизнь какая-то. А когда Нина выступала, я всегда ее слушала. Вот у нее такой голос, во-первых, он притягательно манки по своему тембру, во-вторых, в нем какая-то есть власть. И вот она начинает петь, какая-то такая уверенность и такое достоинство. И это хочется слушать и смотреть, видеть, кто обладательница этого голоса замечательного.
И там Нина... есть на что посмотреть.
Да, и потом, когда видишь Нину на сцене, она необыкновенно красива, она такая, ну, Ермолова, наверное.
Но она эффектная женщина.
Она очень гордая какая-то, у нее такая расправленные плечи, длинная шея. И она, когда поет, она, во-первых, это любит очень делать. Во-вторых, она никогда не поет просто лишь бы петь. У нее каждая песня – это история, которую она рассказывает зрителям. В общем, в этом, наверное, тоже общее между нами, потому что я, как актриса, тоже не могу читать стихи ради чтения стихов, там, красивых рифм или прекрасных слов. Мне нужно выбрать историю, которая бы меня трогала, чтобы я потом могла уже рассказать. То есть каждое стихотворение, которое я читаю, это исповедь такая. У Нины то же самое. Поэтому, когда мы познакомились, мы поняли, что обе одухотворены поэзией Серебряного века. Вся «Три Моссовета» я играю в спектакль, который так и называется «Серебряный век». И со сцены я читаю и Гумилёва, и Ахматову, и Блока, и Цветаеву. Поэтому что-то родственное между нами было. И долго думали о том, что мы могли сделать вместе, потому что, ну вот хотелось просто вот попробовать вот в дуэте поработать. Почему Нина не очень популярна? Ну, потому что она попсу не поет, потому что она, у нее есть какой-то уровень, ниже которого она не опускается. Популяризация-то она в каких-то таких достаточно доступных песнях.
Ну, массовых.
Массовых, да, в легких мелодиях, в хитовых мелодиях, да. А она всегда выбирает себе романсы на стихи Цветаева, Ахматовой, Есенин. Допустим, я слышала прекрасный концерт, она исполняет джаз. То есть она немножечко выбивается из вот общего состава наших сегодняшних певцов. Наверное, именно поэтому вот мы как-то с ней сошлись. Думали с Ниной, что мы можем сделать. Потом Нина пошла в Дом музыки и представила несколько проектов своих. Она сказала, что вот у меня есть такой-то цикл, такой-то спектакль. И предложила им наш ахматовский спектакль, она сказала, с Ольгой Кабо. Еще спектакля даже не было. Было только желание его создать. И Дом музыки ухватился и сказали, да, мы хотим. Такая замечательная Ольга Лякина, она директор творческих программ, то есть она решает репертуарный план Дома музыки. И Нина звонит мне и говорит, Оля, у нас там через полгода спектакль. Я говорю, как, Нина, мы же еще ничего. И мы стали готовиться. Мы пригласили режиссера Юлю Жонову. Это дочка великого актера Георгия Степановича Жонова.
Который тоже работал в Театре Моссовета.
Он работал в театре нашем, в Театре Моссовета. А Юлия Георгиевна сама работала в Театре Моссовета. Она по главному своему основному образованию, она актриса. Но потом как-то она сделала для себя выбор, что ей интересно преподавать. И сейчас она преподает сценическую речь студентам школы-студии МХАТ и ВГИКовским студентам. И я, когда прихожу в ВГИК на выпускные экзамены, я там всегда уже последние несколько, практически два десятка лет, я у них в ГЭКе, и я смотрела несколько ее спектаклей поэтических, которые Юля поставила. Я тогда подумала, как же вот человек мыслит по поэзии, и как поэзия не ради поэзии, а вот ради отношений между персонажами. И так она это все выстраивала, что просто потом звуки стихов звучали долго-долго еще. И вот эти образы, которые она создавала, компоновкой этих стихов, этих произведений, они потом, вот, ну, их невозможно забыть просто. Я обратилась к ней за помощью, она с радостью откликнулась, и мы прослушали те романсы, которые у Нины уже были написаны замечательным композитором Златой Раздолиной. И Юля придумала, что в ахматовском спектакле «Память о солнце» я читаю поэму о море, поэму «У самого моря». Это ранняя лирика Ахматовой, 1914 год. Она рассказывает о себе девочке, которая приезжала в Херсонес отдыхать, которая босиком бегала вдоль мыса по морю, наслаждалась шумом прибоя, смотрела на яхты, которые у Константиновской батареи летали, и мечтала о прекрасном царевиче. И вот этот рассказ, восторженно воспроизведенный прекрасный рассказ, он в душе юной Ахматовой, он как-то очень восторженно звучит о своей мечте. И вот я читаю эту поэму, и на которую нанизываются те романсы, которые исполняет Нина, тоже ранняя лирика Ахматовой. И получается, что я читаю, и когда вот кульминационные какие-то моменты в поэме, то Нина подхватывает, и уже на другом уровне уже идут ее романсы с музыкой, с оркестром. Потом вдруг оркестр затихает, я начинаю читать. Поэтому первый акт у нас такой очень светлый, в нем слышен даже шум прибоя. А второй акт, наоборот, краски сгущаются, и Нина поет «Реквием». Наверное, это одно из самых драматических произведений Анны Андреевны. Она говорит о том, как страшно терять и как страшно несправедливо терять близких, родных, любимых. Она рассказывает о том, как во времена ежовщины она стояла в этих тюремных очередях в Ленинграде, и как на ее глазах погибали люди от горя, от тоски, от непонятости. И вот второй акт совершенно другой. Я начинаю читать «Реквием», а Нина поет. И ощущение ужасное просто, потому что, представляете, вот у нас лаконичный жанр, мы стоим с Ниной на авансцене, а сзади оркестр, симфонический оркестр. И вот эта вот огромная энергия музыки, она вот как будто бы, знаете, как водопад выливается в зрительный зал. И она вот с обеих сторон нас вот так вот охватывает с Ниной. И наши звуки, которые, вот мое чтение и Нинино пение, оно как будто бы вот прям вот такой волной мощной идет на зрительный зал. Я, вы знаете, давно работаю в театре. 10 лет я проработала в театре Российской армии. Сейчас я служу в театре Моссовета. У меня не было вот такого эмоционального подъема, как
обратно
вот
на этих идет вот... волна на вас.
А потом это обратно, естественно. Во-первых, тщетны были наши, слава богу, наши сомнения, а нужна ли поэзия сейчас, а примет ли нас зритель, а захочется им слушать этот высокий слог, уже потерянный, забытый в сегодняшнем таком агрессивном, простом, упрощенном мире. И слава богу, энергия обратно идет. Энергия со слезами, со всхлипываниями, с молчанием после того, как спектакль закончился. Знаете, вместо аплодисментов вдруг такая мертвая тишина. Мы даже испугались сначала. Зрителю нужно было выдохнуть, чтобы вдохнуть и зааплодировать. Вот такие мгновения, они, конечно, безумно ценные и незабываемые абсолютно. Поэтому, когда Дом музыки нам предложил сделать следующий спектакль, мы опять собрались в той же компании. Юлия Жонова, Нина Шацкая, я, замечательная художница по костюму Виктория Севрякова. И стали придумывать. Потому что если в Ахматовском спектакле уже были романсы и музыка, написанные на стихи Ахматовой, то есть Нина уже их не раз и не два исполняла, то здесь мы стояли прямо перед зачатием нового проекта, поскольку нужно было подобрать те стихи, которые не подходят, которые близки ей.
Сочинить музыку?
Найти композитора, который бы написал музыку, который бы могла Нина исполнить, которая бы воплощала то, что мы хотим с Юлей, допустим, рассказать, как Юля как режиссер, я как актриса. Потом в контекст музыки и уже написанных произведений придумать спектакль, что делает актриса драматическая в этом спектакле. Очень не хотелось повторяться, то есть можно было Нине петь, мне читать стихи Марины Ивановны, и тогда бы это было тоже, наверное, хорошо, тоже интересно, потому что любое стихотворение, оно уникально и исповедально по своей сути. Но Юлия Георгиевна придумала очень сложный, но, как мне кажется, интересный ход. Мы взяли за основу дневники Ариадны Сергеевны Фрон, дочери Марины Цветаевой, которая пишет о матери очень проникновенно, очень нервно, очень открыто, с болью, с горечью, с восторгом, с любовью. То есть вся палитра чувств вот в этих вот строках ее дневников и писем. И действительно, ведь две судьбы, две такие похожие женщины, мать и дочь, совершенно разные, с разными, но трагическими судьбами, с потерями, с трагическим пророчеством самой Цветаевой, которая, в общем, предрекла детям такую страшную судьбу. И эти дневники будут звучать из моих уст. Я буду читать стихи, которые посвятила Ариадна Марине Ивановне. Нина будет петь романсы на стихи Цветаевой. И это будет, строим спектакль в форме диалога. Дочери с уже ушедшей матерью.
Гость студии.
Сегодня у нас в радиоэфире актриса театра и кино Ольга Кабо.
А вы знаете, мне еще вот в связи с этим проектом, о чем хотела спросить, две актрисы, две яркие актрисы, две интересные женщины на сцене. Есть такой момент, что вот, невольно начинаешь на себя одеяло тянуть? Нет, есть конкуренция, да? Вот.
Нет, вы знаете, как ни странно, все задают этот вопрос. Нет, мы настолько друг за друга болеем, и настолько мы созидательно настроены, а не разрушительно, что для нас вот каждая нота, которую Нина поет, для меня прям это щемящее ощущение, вот чтобы это все произошло. Нина также относится к тому, что я читаю. И когда мы же стоим на сцене, когда одна из нас поет, а другая, допустим, читает, и главное для нас, это Юлии Георгиевны было выстроено, чтобы мы не просто передыхали, да, тогда получился бы концерт, а чтобы каждая из нас жила тем, что происходит вот сейчас с другим человеком. Тогда это получается энергетически вот такой вот захлёст, перетекание, и тогда идет такой диалог очень мощный, очень энергетически заряженный, прям вот как наэлектризованный абсолютно. И то же самое Юлия Георгиевна говорит оркестру. Говорит, у нас три действующих лица в спектакле. Актриса, певица и оркестр, то есть музыка. И если какой-то из этих вот трех элементов убрать, то все разрушится, уже будет все совершенно другое. Поэтому все оркестры, которые с нами работали, допустим, с Ахматовой мы ездили недавно как раз на гастроли в Екатеринбург и работали в Свердловской филармонии. И был замечательный уральский оркестр под управлением Лиса. И вот те же самые слова мы передали от Юлии Георгиевны музыкантам. И вы знаете, что самое ценное? Там есть такой кульминационный момент, когда царевич, которого так долго ждет героиня ахматовская, он погибает на ее глазах. И я рассказываю, что вынес старик того, кто правил самой веселой крылатой яхтой и положил на черные камни. Долго верить себе не стала, пальцы кусала, чтобы очнуться. Тихий и ласковый мой царевич тихо лежал и смотрел на небо. Эти глаза зеленее моря, и кипарисов наших темнее видела я, как они погасли. Лучше бы мне родиться слепою. И в этот момент очень тихое место, нету музыки. Ну, первое начинаю рыдать я, потом в зале я слышу, начинаются пошмыгивания, и в сумочках там роются платочки, а потом в оркестре сзади всхлипывание. Ну, я сейчас рассказываю об этом, ну, так...
С юмором.
С юмором, да, и с большой любовью. Но когда ты стоишь на сцене, знаете, от этого еще больше вот прям вот...
Мурашки.
Мурашки, да. И желание вот рассказать так, чтобы вот эта картинка этого погибшего красивого смуглого царевича. И как бы это как...
То есть вы сами представляете?
Обретя свой его? Дар, обретя свой дар слова, Ахматова теряет счастье личное. И это жертва ее такая. В принципе, она же была очень одиноким человеком, несмотря на определенное количество мужей, прекрасных мужей. Но она все равно была одна по жизни. И наша история ахматовская в том, что Ахматова... героиня Ахматовой, гуляла по берегу моря, и вдруг вышла цыганка из пещеры. Пальцем меня к себе поманила. Что ты, красавица, ходишь, босс, скоро счастливый, богатый станешь, знатного гостя жди до Пасхи, знатному гостю кланяться будешь. Ни красотой своей, ни любовью, песней одной ты гостя приманишь. И все оставшееся действие юная героиня, она ищет эту песню.
Ждет, наверное.
Ждет царевича и ищет песню, которую она должна приманить. Сестра говорит, что в городе ты совсем не бываешь, у нас поют не такие песни. А она эту песню ищет в звуках. Она говорит, как журавли курлыкают в небе, как беспокойно трещат цикады, как о печали поет солдатка. Все я запомнила чутким слухом, да только песни такой не знала, что царевич со мной остался. И вот она собирает по крупицам эти шум прибоя, эти журавли, эти чайки кричат, эта рыба подплывает и там своими плавниками бьет по воде. И в результате она говорит, я сама придумала песню, лучшей которой нет на свете. И обретя эту песню, она выходит на берег моря, начинает читать эти стихи и говорит, что знаю я, с кем бы царевич ни был, слышит он голос мой, смутившись. И оттого мне каждое слово, как Божий подарок, было мило. И она притягивает царевича этой своей песней, этим своим стихом. И настолько сильна вот эта вот воля таланта, воля вот этого дара божественного, что яхта не справляется с управлением вот этим, этой силой такой вот творческой. И на глазах разбивается. Вот такая идея спектакля.
А царевич на яхте?
А царевич на яхте. И вот...
Ну, прям русалочка. Но она его спасает.
Ну, такая грустная сказка. Но это ранее...
Русалочка тоже грустная сказка.
Да, я и говорю, что русалочка грустная сказка. Поэтому вот спектакль ахматовский об этом. А цветаевский, ну, о том, что наша память, она тоже способна творить чудеса. И все возможно, если мы помним, если мы не забываем, и если любимые люди живут в наших сердцах.
Ольга, ну, вы еще раз скажите радиослушателям, да? Когда оба спектакля мы можем увидеть и где?
Угу. Дорогие друзья, мы вас с удовольствием приглашаем в Международный дом музыки, в Светлановский зал. 13 декабря мы для вас, только для вас будем играть спектакль под названием «Память о солнце», посвященный творчеству Анны Андреевны Ахматовой. А 2 февраля 2013 года в том же зале в Светлановском доме, Дом музыки, мы вам подарим новую нашу историю, новый наш спектакль, который называется «Я искала тебя», посвященный Цветаевой.
Ольга, прекрасно. Но главный проект все-таки этого года для вас – это рождение сына. Виктора, да?
Да.
Виктор. Мы вам, кстати, звонили, поздравляли, когда вы еще были в роддоме, и вы такая вся утомленная, уставшая, но абсолютно счастливая, судя по голосу. И вот рассказали подробно, что все хорошо, как муж привез, и что намерены кормить его, и вообще такая молодец. Я помню, мне понравилась фраза, вы сказали, вот так все сложилось, ну, вряд ли вы это подгадали, но так удачно сложилось, что вы родили ребенка, когда театральный сезон, вот когда у актеров отпуск, я никого не подвела.
Это большое счастье для актрисы родить в конце отпуска и практически не выйти из обоймы репертуара, потому что очень жалко всегда расставаться с ролями и тем более отдавать другим актрисам.
Правда?
Да. Это такая, ну как, это же тоже часть души, это тоже, в общем, ребенок, который уникален тем, что вот рожден в моем сердце любая роль, тем более театральная, которая выстраданная и проходит практически там, ну, 6-9 месяцев, как ребенок рождается, так же и роли театральные. Так что Витюша все предугадал, маме творческую судьбу не разрушила, наоборот даже. И такой очень позитивный мальчик, который все время улыбается. Мы вчера были в гостях у моей мамы. Первый раз приехали с сыном к ней в гости, обычно она к нам приезжала. И мама говорит: Оль, я давно так много не улыбалась. Говорит, у меня даже вот скулы свело. Потому что этот ребенок, он все время вызывает улыбку. Вот настолько он открыт мир, вот он просыпается, и когда кто-то подходит к его колыбельке, он уже радуется, что о нем вспомнили, что вот новый день,
обратили
солнышко.
Внимание.
Да-да-да. Когда вечером его укладываешь, он тоже до последнего улыбается. В общем, конечно, это другая жизнь, она, ну, какая-то вообще другая планета, когда
это
появляется.
Это же у вас второй ребенок, поэтому
да,
вы должны
просто
знать.
Тане 14 лет, и она уже взрослая девушка. Она на первом курсе учится в Академии хореографии при Большом театре. То есть она уже сама такая маленькая женщина. И когда появился Виктор, то она не может от него оторваться. Я ее выгоняю делать уроки. Она говорит: нет, мам, давай вместе его помоем, давай я вот его поношу на руках. То есть в ней уже проявляется это женское начало. И она без подготовки, без тренировки какой-то, она как-то сразу его интуитивно взяла правильно, то есть чтобы головку поддерживать. Да-да-да. Естественно, с Таней было столько же восторгов. Но просто сейчас Витя, поэтому, естественно, мы все радуемся Виктору. И когда Витя не спит ночами, а у него часто это бывает, причем он не плачет, не скандалит, нет, ну, видимо, ему не хватает общения. И он является первым слушателем моих всех вот поэтических спектаклей, опусов, потому что я учу текст, у меня есть время, я все равно не занята, спать я не могу, потому что он мне не дает спать. Я учу свои, и я ему сразу читаю. А ему же главное внимание, и вот я ему начинаю рассказывать стихи.
Ахматова и Цветаева.
Ахматова, Цветаева, Ариадный фронт, да. Он слушает, особенно, знаете, когда детям рассказываешь, что пытаешься разложить все, ну, вот прям вот по слогам, чтобы они поняли. Я вот им так и рассказываю. Мне это удобно запоминать стихи таким образом. И потом, когда вот так вот раскладываешь это по логике текста и по логике мысли ребенку, то сразу все встает на места, то есть сразу же понятно, о чем стихи, о чем истории, что хотел сказать автор. Поэтому у меня уникальная репетиция. Если Ахматова я репетировала в Херсонесе, прямо на месте событий, перекрикивая шум волн, то тут я репетирую с своим трехмесячным сыном Виктором, который очень хорошо слушает, знаете, так внимательно. Если бы зрители так слушали.
Да, ну я думаю, зрители вас внимательно слушают. Слушайте, ну вы меня прямо озадачили, и плохо спит. А когда же вы спите? Меня тоже, как маму, это интересует.
Я сплю в машине. Если у меня какие-то есть дела в Москве, мы живем за городом. Поэтому, к сожалению, с нашими пробками около 2 часов утром я провожу в машине. Столько же вечером, когда возвращаюсь.
А вы каждый день ездите в Москву?
Ну нет, не каждый день. Ну вот когда мне нужно. Значит, я вот высыпаюсь. Если у меня свободный день, ну я пытаюсь как-то немножечко дать себе возможность отдохнуть. А так, у меня, видимо, сейчас какой-то такой завод и такое вот воодушевление, связанное с этими нашими проектами. А знаете, когда мысль работает, то сон уходит. И какой-то даже вот усталости я не ощущаю. Ну, она потом накапливается и, конечно, дает о себе знать. Но вообще, в принципе, я вот Юлии Георгиевне дает очень мало времени на репетиции, потому что у нее огромное количество студентов, которым она нужна. И она мне дает 2 раза в неделю, там, с 10 утра. Вот, значит, для того, чтобы в 10 утра быть в театре Моссовета, мне нужно в 8 выехать.
Значит, с водителем бы.
С водителем, я не езжу за рулем, да. Значит, ну, моя старшая дочка, она, значит, учась на Фрунзенской улице в Академии хореографии, должна быть на занятиях 8 часов, потому что в 9 начинается занятие, все девочки приезжают в 8 для того, чтобы растянуться, разогреться. Первое занятие, первый урок – это классика. Значит, они должны быть готовы, чтобы ни в коем случае травм никаких не было. Вот, чтобы быть в 8 часов, Таня уезжает из дома в 6. Поэтому встаем мы с ней в 5.
Кошмар.
И это мое теперь любимое время, потому что вся семья собирается вот в 5 утра. Ни у кого, ни одного, вообще ни одной сна в глазах нету. И какое-то такое очень счастливое время, когда я готовлю завтрак Тане, когда Тане приготовлю завтрак, сажусь кормить Витю. Потом спускается Николай, мой супруг. Потом выбегают 3 таксы, которые тоже хотят внимания и любви. И как-то в этом вот такое счастье потрясающее.
Ольга, ну вы для женщины, которая недавно стала мамой и тем более выпускает такой сложный спектакль, выглядите потрясающе.
Спасибо
большое. С этим
большое.
Вас поздравляем.
Спасибо.
Вот. Еще раз приглашаем всех на спектакль Ольги Кабо и Нины Шацкой. Поэтический, лирический, в Доме музыки, на стихи Цветаевой, но обязательно надо посмотреть и первую часть, на стихи Анны Ахматовой.
Ну, с одной стороны, 2 спектакля никак между собой не связаны, связаны только временем.
И исполнителями.
И исполнителями, да. Потому что те, кто хотят вот немножко приподняться над действительностью, я думаю, мы дадим такую возможность, поскольку поэтические строки, они изначально, но они как-то отрывают тебя от сегодняшнего дня, и ты начинаешь даже мыслить вот в каком-то другом, на другом уровне. Но через 5 минут я себя ловила на этом ощущении. Я забываю, что я читаю стихи. Мне кажется, что я говорю прозой. Настолько они написаны открыто и искренне, что нет в них какой-то поэтической вычурности, а есть только какая-то необыкновенная правда и пронзительность. Поэтому приходите к нам 13 декабря в Дом музыки в Светлановский зал на спектакль «Память о солнце». Это ахматовский спектакль. И 2 февраля на следующий год, после того, как все благополучно отпразднуем Новый год, мы встретимся опять же с вами в этом же зале, в этом же Доме музыки, и с удовольствием поделимся с вами нашим новым спектаклем, посвященным творчеству и жизни Марины Цветаевой.
Ольга, спасибо большое, что вы к нам пришли в радио-студию. Спасибо, мы вам желаем больших успехов и прекрасной премьеры. Тьфу-тьфу-тьфу, заранее, правда, по-моему, ничего не говорят такого.
Да я не суеверна.
Но мы от души вам желаем всего наилучшего.
Гость студии.